Параграф 3. Митрополит Петр, 1308-1326 годы. Великий князь Владимирский, ввиду такого благоволения Царьграда к южным князьям, естественно, желал снова восстановить единство разделенной митрополии и, по крайней мере, не хотел себя лишить допущенного для южан права предлагать на митрополию своего собственного кандидата. Поэтому по смерти митрополита Максима великий князь Владимирский, каковым был тогда удельный князь Тверской Михаил Ярославич, снаряжает от себя в Константинополь на поставление в митрополиты киевские игумена Геронтия. Факты эти почерпаются из житий святителя Петра Митрополита. Одно краткое приписывалось ростовскому епископу Прохору, и другое, более пространное, написано митрополитом Киприаном. Написанных в патриотически московском духе, с умолчанием и прикрыванием неприятных для Москвы подробностей дела. Поэтому, например, последний факт передается в них в таком невероятном освещении. Будто Геронтий, одержимый недугом самовластия, дерзнул самовольно восхитить святительский сан, забрал из кафедрального собора митрополичью ризницу и утварь, взял с собой сановников церковных и отправился в Константиноград. Если трудно допустить, чтобы самозванец мог забрать святительскую утварь, то уже прямо невозможное дело, чтобы без законных полномочий он мог ехать со свитой митрополичьих чиновников. Уполномочить его мог только великий князь. Москва, враждовавшая в то время с Тверью за обладание великим княжением, естественным образом питала неприязнь к тверскому кандидату на митрополию, который в случае удачи в Константинополе мог содействовать поставившему его князю закрепить за Тверью великокняжеский стол. Московские авторы жития святителя Петра постарались заклеймить Геронтия темной характеристикой в истории. Таким образом, в Константинополь явились два русских избранника на митрополию: от галицкого князя Петр и от владимирского Геронтий. Прямее всего следовало ожидать, что каждый из них будет поставлен митрополитом в свой удел. Но вышло так, что те же, император Андроник II и патриарх Афанасий, которые незадолго до того устроили разделение русской митрополии, теперь это разделение упразднили, и митрополитом киевским и всея Руси поставили Петра, то есть опять не так, как следовало бы ожидать, потому что в преемнике киевского митрополита предназначался Геронтий, а Петра Юрий Львович представлял только для своей галицкой митрополии. Видимо, не сразу пришли к такому решению. В Константинополе длился арсеницкий раскол, и борьба мнений и партий была особенно трудной. Поставление митрополита Петра состоялось только в 1308 году. Благодаря неясности свидетельств на этот счет единственных источников, житий митрополита Петра, ход дела представляется для нас темным. В утешении остаются одни предположения. Может быть, на необходимости соединения митрополии настаивал в Константинополе по поручению своего князя даже сам Геронтий, а патриарх и царь воспользовались его аргументами, только не в его личную пользу. Во всяком случае, в Константинополе состоялось решение снова объединить митрополию, для чего необходимо было пожертвовать одним из представленных кандидатов. Но так как терпеть от такого решения приходилось Юрию Львовичу, у которого отнималась дорогая ему церковная независимость, то в виде некоторого удовлетворения галицкому князю и поставили киевским митрополитом его кандидата. Конечно, с указанием на то, что к своему родному княжеству он обязательно будет дружественным и внимательным. Однако в качестве политического поборника митрополит Петр, как архипастырь всей Руси, уже по необходимости ускользал из рук южного князя и должен был явиться в той же роли при великом князе северно-русском, потому что резиденция его была теперь уже не в Киеве, а во Владимире. Но и здесь обстоятельства сложились несколько иначе. Святитель Петр явился во Владимир в 1309 году нежеланным гостем для великого князя Михаила Ярославича Тверского. Последний не мог примириться с провалом своего кандидата и принял Петра только после колебаний и против своей воли. «Изначало человеческому роду враг и ратник», говорит об этом с намеренной темнотой Киприанова житие Петра. «Малу спону святому сотвори, и некие им подгнети, не хотите того пришествия». «По времени же себе зазреша, и святителя того прияша, и со смирением тому покоришися». На самом деле искреннего примирения не произошло. Михаил Ярославич не подавил в себе вражды к митрополиту и начал стремиться к тому, чтобы во что бы то ни стало свергнуть его с кафедры. Тверской епископ Андрей, понятно по чьему наущению, сделал на митрополита Петра патриарху какой-то донос. Вины, возводимые на митрополита, показались патриарху настолько серьезными, что он немедленно послал своего чиновника расследовать дело на месте. В 1310 или 11 году собрался собор в Переяславле-Залесском, оригинальный по своему составу. В нем было всего два епископа, но зато множество игуменов, священников, князей и бояр. Заседания были настолько бурны, что дело едва не доходило до вооруженного столкновения. В заключении митрополит оказался совершенно оправданным. Странно на первый раз кажется то, что и тверской епископ, который в таком случае, как клеветник, должен был бы потерпеть наказание, остался на своем месте нетронутым. Случиться это могло только потому, что его донос объяснялся в смысле благонамеренного недоразумения. Голубинский предлагает остроумное объяснение этого загадочного дела. Митрополит Кирилл на Владимирском соборе 1274 года, вооружаясь против злоупотребления русских епископов ставленными пошлинами, нормирует их сообразно с греческими императорскими указами, но предваряет эту нормировку целым аппаратом обличительных аргументов против симонии, то есть рассматривает дело по установившейся софистической логике, в том смысле, что плата за поставление есть симония, а необходимые траты и протери при поставлении есть дело законное. Но своей логикой митрополит Кирилл ввел все-таки в соблазн людей прямолинейных. Они и в проторях видели ту же симонию. Вероятно, такую прямолинейность суждений епископ Тверской напустил на себя в видах угодной князю борьбы против митрополита. Потому патриарху и представилось дело так, что святитель Петр действительно повинен в симонии. При расследовании дела константинопольский клирик, усмотрев полное согласие узаконении митрополита Кирилла, по которым поступал митрополит Петр, с практикой церкви греческой, конечно, должен был с одной стороны оправдать митрополита, а с другой стороны оставить в покое клеветника, как только впавшего в недоразумение. Горячность споров на соборе в таком случае объяснялась возбужденным интересом к самому вопросу о симонии и недобрыми тенденциозными намерениями противной митрополиту партии великого князя. Партийность собора видна из его состава, в котором преобладают священники, как естественные противники епископских налогов. Искренним противником всяких плат за поставление выступил тверской монах Акиндин. Он написал горячее послание к великому князю Михаилу Ярославичу, в котором убеждал его взять на себя инициативу искоренения из русской земли ереси мздоимания. Великому князю эти споры были на руку в борьбе с митрополитом Петром, и он пытался вторично перерешить дело не в его пользу. Окрыляемый надеждой на успех, благодаря убедительной аргументации монаха Акиндина, князь снова писал об этом патриарху. Сохранилось ответное послание к Михаилу Ярославичу патриарха Нифонта 1312-15 годы, откуда видно, что князь требовал суда над митрополитом, и патриарх сдавался на его требования. «Пишем княжению твоему и власти твоей», читается в ответе патриарха. «Если захочет митрополит прийти сюда и дать ответ, хорошо. А если не захочет по доброй воле, то силой пришли его. А с ним пришли сюда и тех, кто знает вины его, и свидетелей. Когда придет митрополит, то в случае, если оправдается он, да останется митрополитом. В противном случае поставим другого, кого захочет твое боголюбие». Дело окончилось ничем. Вероятно, вследствие низвержения сребролюбивого патриарха Нифонта с престола в 1315 году.